Милютинский сад. Никто не знает тайны, закона неодолимой тяги, влекущей данного мужчину к данной женщине. Экклезиаст, во всяком случае, не знал. Средневековая легенда дает некоторое обоснование – любовный напиток, то есть отрава. Вероятно, та самая отрава, которой напитывал всевластный Эрос свои оперные стрелы. Люди новейшего времени находят объяснение в гормонах, обслуживающих инстинкт продолжения рода. Понятное дело, между этим практическим заданием и любовью платонической существует известный разрыв, даже, выражаясь современным языком, когнитивный диссонанс. Серьезная идея продолжения рода прикрывается всякими ритуальными завитушками, флёр-д'оранжем, попами, печатями с орлами и так далее, вплоть до вывешенной во дворе простыни с кровавым пятном посередине. В этом смысле с любовью более или менее ясно. Но что делать с дружбой? Никакой капитальный инстинкт ее не подпирает. Все на свете философы, мужчины, разумеется, баб философов до Пиам и Гайденко не бывало, если не считать легендарной Гипатии, располагают ее, дружбу, в иерархии ценностей на самом верху. Аристотель дает изумительное определение, которое по сей день выглядит безукоризненно, в отличие от многих его идей, которые устарели до смешного. Итак, дружба – специфический человеческий факт, объяснение и цель которого следует искать без обращения к законам природы или к трансцендентному благу, выходящему за рамки эмпирического существования. Природой, таким образом, дружба не обусловлена, цели никакой не имеет, и вся она заключается в поиске родственной души, чтобы разделить с ней свои переживания, мысли, чувства, вплоть до «жизнь отдать за други своя». Но за это счастье следует дружбу кормить временем своей единственной жизни, то пойти прогуляться с другом по Рождественскому, например, бульвару, выпить с ним пиво, даже если ты предпочитаешь иные напитки, а пиво любит друг, пойти на день рождения к его бабушке, читать одни и те же книги, слушать ту же музыку, чтобы в конце концов образовалось маленькое, закрытое и теплое пространство, где шутки понимаются с полуслова, обмен мнениями происходит с помощью взгляда, и взаимодействие между друзьями такое интимное, какого невозможно достичь с существом другого пола, за редчайшим исключением. Но времени на друзей оставалось все меньше и меньше. Не было больше школьных перемен, прогулок по Москве с любимым учителем по средам, прекрасно вынужденное ежедневное школьное общение закончилось, и они встречались время от времени по давней инерции, но окунались в свое дружественное пространство все реже и реже. И вдруг обнаружилось, что жизнь их развела, да и потребность разделить ежедневные события, крупные, мелкие и мельчайшие, исчерпана, и достаточно уже телефонного разговора раз в неделю, раз в месяц, в праздник. Конечно, это разбегание происходило не один год. История отношений трех друзей имела неотменяемый вес, но спустя 5-6 лет после окончания школы задним числом можно было разобраться, в каких именно точках началось это самое расхождение. Вот, к примеру, Миха. Илья вспоминал Михину эволюцию, как он последовательно проходил увлечение революционным Маяковским, магическим блоком и той частью Пастернака, в которой «Восемь залпов с Невы и девятый, усталый как слава, это слева и справа несутся уже на рысях, это дали орут, мы сочтемся еще за расправу, это рвутся суставы династии данных присяг». Илья Михины революционные симпатии терпел. Санечка нежно улыбался. Дружба легко выдерживала незначительные разногласия, иную расстановку акцентов. Заезжий фестивальный знакомец Пьер Зант, русский бельгиец, смутил Миху до глубины души своей осознанной ненавистью к революции. Миха решил составить личное и беспристрастное мнение относительно коммунизма. Это заняло у него чуть больше 2 лет. Сначала читал Маркса, потом пошел вспять к первым социалистам, с которыми все было довольно просто. Потом споткнулся о Гегеля и, сделав пируэт, двинулся в направлении Ленина. Его родственник Марлен, с годами они все больше сближались, смотрел на его занятия с подозрением. «Не то читаешь, Миха. В нашей семье было много революционеров, и кроме Марка Наумовича всех перестреляли. А Марк Наумович спасся, потому что сначала сам в НКВД пошел служить, а потом вовремя оттуда убрался, в провинцию, консультантом чего-то. Умнейший мужик, редкостная сволочь». «Разобраться хочу», — простодушно оправдывался Миха. «Ну, разбирайся, разбирайся», — разрешил Марлен. «Тебе хочется велосипед самому изобрести, карты в руки». Тетя Геня поставила перед каждым по тарелке борща, а потом принесла 2 котлеты с картошкой. Сыну 3 котлеты, Михе 2, а себе 1. Миха захохотал, указывая на котлеты. «Вот тебе социальная справедливость, и во всем остальном так же». У Михи ломило голову. Он читал, читал, вопросов возникало все больше, а удовлетворительных ответов все меньше. Он пытался говорить о социализме с Виктором Юличем, но тот морщился и говорил, что к общественным наукам у него нет склонности. Илья, один из самых любознательных и информированных людей, подбрасывал в огонь свежие полежки. Лучшим из них оказался самиздатовский 1984 Оруэлла. Книга, которую утратили вместе с портфелем французского дипломата Орлова, Пьерова дядьки, еще в 1957 году, так и не узнав об этой утрате. 1984 произвел сильнейшее впечатление. К художественному слову Миха оказался более восприимчив, чем к социально-экономической схоластике. Илья мог торжествовать небольшую победу. Миха приостыл в революционном порыве. Общение, тем не менее, притормозилось. О Сане и говорить нечего. Он увяз в своих звуковысотных системах, и любимые друзья никак не могли быть ему собеседниками. Высокая чувствительность к художественной литературе привела Миху к тому печальному положению, в котором он оказался поздней осенью 1966 года, без аспирантуры и без работы. Его несостоявшийся руководитель Яков Петрович Ринг был огорчен и пытался Михе помочь в рамках возможного. Яков Петрович был человеком, безусловно, порядочным, но гибким. И настолько умным, что прекрасно понимал, как сложно совмещаются порядочность и гибкость перед лицом власти, с которой он всю жизнь кое-как договаривался.